Думай о семье, а не о карьере. Женщины по природе глупее мужчин. Женщина должна радовать глаз. Женщины меркантильные. Женщина – украшение мужчины.
Нормально же общались.
Привет. Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Здесь я вместе со своими гостями, экспертами из области психотерапии, коучинга, науки, истории, медицины и моими друзьями, исследую и ищу ответы на вопросы, которые меня волнуют, чтобы каждый из вас смог лучше понять себя. Для меня важно быть открытой и честной с собой и со своими слушателями. Мне важно не навешивать ярлыки и не давать советы. Мне важно, чтобы мы вместе провели время с пользой, но ни в коем случае не скучно. Погнали! И сегодня я пригласила Марину Ментусову, гендерную исследовательницу, писательницу, лекторку, соосновательницу проекта Safe Skills и маму, поговорить о гендерном неравенстве и стереотипах, которые нас окружают. Марина, привет!
Привет, спасибо за приглашение.
Хочу с тобой поговорить сегодня о том, с какими гендерными стереотипами сталкиваемся лично мы, как ты вообще занялась гендерными исследованиями, какой в этом смысл заниматься этим сейчас, когда кажется, что как будто бы смысла никакого в этом нет. Ну, в общем, ты нам это и расскажешь. Кажется, это будет классная тема для этого сезона, и она будет первой в сезоне. Чтобы, знаешь, сразу обозначить, кто чего тут.
Сразу с низких позиций начинаешь, да, сезон, да. Чтобы без оптимизма.
Кто тут главный, значит, кто на кухне.
У нас тут недавно было 8 марта, и я думаю, что стереотипы, раз мы про них говорим, с которыми мы сталкиваемся в жизни, особенно расцветают именно в праздник, который вообще-то был изначально создан для поддержки или путешествия к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах жизни, не только в вопросе права голоса, но и в вопросе трудовых прав, репродуктивных прав и всего прочего. И почему-то именно 8 марта в русскоязычной среде это просто какой-то бал сексизма, карнавал мизогинии, украшение коллектива, хранительниц очага, и вот этот весь булшит выливается на нас. А мы улыбаемся и берем этот тюльпан в целлофане, говоря спасибо.
Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно?
Сексизм на самом деле и гендерные стереотипы окружают нас постоянно. Наверное, нет ни одной страны в мире, которая бы абсолютно полностью от этого избавилась. Даже крутые скандинавские страны, у которых, ну, все-таки гораздо больше прогресса в области гендерного равенства, все равно там достаточно много есть людей, осталось старшее поколение, которое верит, что женщина должна быть на кухне, а мужчина – добытчик в семье. Вот в русскоязычных странах, в патриархальных странах у нас, конечно, гораздо больше всего этого говнища. Мы с этим сталкиваемся, начиная с детского сада, а может быть, даже раньше, когда девочкам розовый бант, мальчикам синий. И эта вот вся гендерная социализация сопровождает нас с роддома до могилы. И весь наш путь усеян гендерными стереотипами и дискриминацией, которая основывается на этих стереотипах. И мне в этом плане важно отмечать, что как бы нам иногда ни казалось, что слова вроде бы не имеют значения, вроде бы это безобидно, но подумаешь, сказал какой-то там сексистский комплимент, подумаешь, там на улице покатколил кого-то, да, когда неуместный комментарий, комплименты говорят женщинам. Ну, подумаешь, ну и что теперь? Трагедию из этого делать? Но если посмотреть на структуру насилия, как вообще происходит гендерно-мотивированное насилие, да, против женщин, а обращенное, то оно основывается на стереотипах. В базе этого насилия стереотипы. Нежелание какого-то конкретного мужчины заняться сексом. Это очень важно, когда мы говорим о сексуализированном насилии, убирать вообще категорию секса, потому что там про власть. Про власть над какими-то другими, не такими худшими или плохими женщинами. И об этом очень много написано. И вот то просвещение, которым я занимаюсь, оно в том числе происходит для того, чтобы объяснить, что стереотипы не так безобидны, как кажется. Если мы берем любую сферу, где женщины сейчас не равны мужчинам, я, например, исследую сферу труда, экономическую сферу, потому что для меня это очень важная тема. Девочки должны быть свободными и финансово стабильными, в финансовой безопасности находиться. То большинство проблем, которые существуют в области экономического неравенства и неравенства в труде, основаны на стереотипах, что женщины хуже, женщина вторая, а мужчина первый.
Что у нас получается, женщины менее производительны? Хотя, знаешь...
Mm-mm, нет.
На самом деле совсем нет, я просто... Окей, я мама, возможно, да, здесь можно подумать, что фокус немного сломался, что, да, я так много делаю и работаю, да, и за детьми ухаживаю, и в целом, как бы, я продолжительное время была соло-мамой, и, соответственно, мне, конечно, видно, насколько много делает женщина, особенно, когда она мама. Поэтому я и сказала, что, возможно, у меня немножко сломан фокус, и, как бы, люди, у которых нет детей, они могут сказать, да ну чё вы, все равны, у всех равные задачи. А даже если у всех равные задачи...
Бенефиты разные.
Да, ну, то есть... да. Получают-то они все равно по-разному.
Вознаграждения разные, да.
По-моему, я у тебя прочитала, что по статистике женщины на 30% зарабатывают меньше, чем мужчины.
Да, да. В России последняя цифра около 25%, но там всегда корявая статистика. По миру средняя цифра — это 25-30%. Неравенство в заработных платах существует во всех странах мира, во всех. Вот ты просто представь себе мир, да, он же бывает и более прогрессивный, и менее, но во всем этом мире, в каждом его уголке, глобально женщины получают меньше, чем мужчины за одинаковый труд.
Угу. Почему ты считаешь важным об этом говорить?
Потому что хотелось бы, конечно, изменений. У меня тоже дочь, мне это супер важно, для меня важно, в каком мире она будет жить. Я тоже хочу получать зарплату достойную за достойный труд, который я произвожу. Это вопрос справедливости. Но помимо того, что это вопрос справедливости, то, на чем я делаю, например, акцент в книгах или в лекциях своих, что это вопрос выгоды. Бизнесу и странам выгодно достигать гендерного равенства. Даже мужчинам самим выгодно гендерное равенство достигать. Для компаний очень понятная польза. Компании, которые достигают гендерного равенства, они являются более эффективными, у них выше прибыль, меньше текучесть кадров. Плохое слово, но я думаю, всем понятно в русскоязычном сообществе. То есть люди реже увольняются и более часто довольны своим положением и своим, в том числе, эмоциональным состоянием в компании. Сотрудники более счастливы, причем и женщины, и мужчины, если компания уделяет внимание гендерному равенству. Это же тоже стереотип про то, что гендерное равенство — это про каких-то феминисток, которые хотят, чтобы им разрешали не брить подмышки и вот это вот все. Гендерное равенство вообще-то выгодно всем. Оно выгодно и мужчинам, и женщинам, потому что в тот момент, когда ты будешь в уязвимом положении, компания или государство о тебе позаботится, и это классно. Или даже не в уязвимом положении, когда тебе, в принципе, твои права не будут ущемлены. Ты будешь жить и работать в безопасном пространстве, не знаю, компания это или страна, которая будет оперекать твои права просто как, ну, как базу. С точки зрения стран, есть огромная статистика про ВВП, что ВВП любой страны увеличится на огромное количество процентов, если труд женщин будет равно вознагражден, вторая смена будет распределена между мужчиной и женщиной, вторая смена — это вот бытовые всякие дела, воспитание детей, уход за пожилыми родственниками. Вот если страна это делает, то ВВП повышается там до 20%. Это огромные цифры. Просто огромные. Если женщины, которые вот сейчас, например, либо не находятся в оплачиваемой сфере труда, то есть они, например, дома работают, да, это же неоплачиваемая сфера труда, хотя это труд. Он вообще-то, его легко исчислить. Посчитайте, сколько стоит няня, сколько стоит сад, сколько стоит клининг, сколько стоит приготовление пищи и доставка, сколько стоит эмоциональное обслуживание, сколько стоит услуги психолога. И посчитайте, сколько выполняет ваша жена, которая якобы сидит дома и ничего не делает, занимаясь хозяйством, а вы на какой-то настоящей работе. Посчитайте, сколько бы она зарабатывала, если бы она все это делала в сфере оплачиваемого труда. Очень интересно получается, очень отрезвляющая статистика. Вот если бы женщины вышли в оплачиваемую сферу труда и при этом получали бы равную с мужчинами зарплату, ВВП страны растет, то есть благосостояние людей растет, страна расцветает. Все логично, все доказано экономистами. Последнюю Нобелевскую премию по экономике получила как раз женщина, которая исследует неравенство в сфере труда, в том числе gender pay gap, вот эту разницу в заработной плате. И она как раз рассказывала про то, что почему странам выгодно ликвидировать гендерное неравенство. Потому что это буквально вопрос цифр. Не только вопрос справедливости. Вот, и я этим всем занимаюсь, потому что мне кажется глупо не решать проблему, которая не только несправедлива, но и буквально лишает нас выгоды. То есть это просто невыгодно. Гендерное неравенство невыгодно ни странам, ни компаниям, ни мужчинам.
Слушай, окей, если это невыгодно, и если это уже доказано буквально, то почему это до сих пор так плохо применяется на практике?
Если посмотреть на историческую перспективу, то мы букашки-таракашки. Ну, то есть то, что мы провели какую-то революцию за последние 100 лет, просто, мне кажется, все наши предки, 12 тысяч поколений там, нашего рода в ахере просто от того, что мы тут устроили. Типа, в смысле женщинам дали права? В смысле они работают? В смысле им платят за работу? В смысле они могут надевать юбки и выходить одни из дома без сопровождения мужчин? Как эта женщина может жить одна без мужчины и воспитывать ребенка? Что вообще там за балаган вы тут устроили в своем этом 21 веке? То есть, с точки зрения исторической перспективы, очень-очень долгий промежуток времени было гендерное неравенство. Была патриархальная культура, переход рода по отцовской линии. В очень редких культурах и недолго был матриархат, но это скорее такая больше матрилинейность. Но вот весь наш мир, вся наша история — это история буквально патриархальной культуры, где у женщины всегда были вторые роли. Практически всю историю женщины были на вторых ролях. Прикинь, просто какой-то промежуток времени. И тут последнее столетие просто бунт, баби-бунт настоящий. Понятное дело, что все эти изменения могли бы органически происходить, например, на протяжении 300-400 лет. И сейчас глава ООН Антонио Гутерриш в прошлом году сказал, что до гендерного равенства остается как раз 300 лет. Причем год назад было 230 лет, то есть мы за год просто профукали 70 лет достижений и эволюции. Но вот 300 лет — это более-менее вменяемая цифра для таких изменений, очень важных социальных, да, с учетом того, что это, ну, буквально перестройство всего. Переустройство в мироустройство. Эта вечеринка вообще должна проходить на протяжении нескольких столетий. А мы тут такие взяли и сказали: нам не нравится, мы хотим быстрее. И мы придумали инструменты, как это сделать быстрее. То есть нам нужно легальное право, да, которое защищает женщин от харассмента, дискриминации, неравной оплаты труда и т.д. и т.д. и т.д. Нам нужны специальные квоты, нам нужны специальные инструменты в компаниях, которые помогут нам быстрее ликвидировать проблему. Ну и нужна хорошая пропаганда. У нас плохое восприятие слова пропаганда, но вообще пропаганда может быть хорошей. То есть нам нужна пропаганда новых ценностей, ценностей равенства, а не традиционных ценностей, в которых можно бить жену и не платить ей зарплату. Вот если все эти инструменты применить, мы можем с вами дожить до гендерного равенства, которого не видел вообще никто. Никто из 12 тысяч наших предок, бабушек, дедушек и вот этого всего. То есть это потрясающая возможность, и мне хочется к ней прикоснуться. У меня скорее пессимистический здесь взгляд. Я не думаю, что я доживу до полного гендерного равенства, ну, потому что это все-таки сложная история. Но я точно могу поспособствовать тому, чтобы его приблизить. Меня эта цель безумно мотивирует, потому что, ну, это как поспособствовать тому, чтобы женщины однажды получили право голоса. Вряд ли женщины осознавали всю мощь и весь масштаб своего достижения, но мы сейчас точно понимаем, как это важно было и круто, и как ценность каждой из них, даже невидимых активисток, да, про которых нету книжек и фильмы не сняты, как они были невероятно важны. Хочется прикоснуться к чему-то важному, а еще к чему-то тому, что может изменить жизнь миллионов женщин, в том числе моей дочери.
Очень классная цель. И скажи мне, пожалуйста, по какому маркеру ты можешь это понять? Что, типа, вот, я это увидела, я к этому прикоснулась, типа, все. Можно поехать в Париж и, как говорится, умереть, ну, условно.
Угу. Я человек статистики и человек Excel-ка. Я почти не доверяю людям, но очень доверяю фактам и цифрам. Ну, мне кажется, что они реже обманывают. Они могут обманывать, но все-таки реже. Вот я думаю, что, во-первых, я должна увидеть сокращение равенства в заработных платах между мужчинами и женщинами, да, то есть сокращение этого разрыва. Я должна увидеть большее количество женщин на руководящих позициях и в советах директоров компаний. Больше женщин-президенток. Женщин-президенток, да, феминитивы пошли, да, что да. Больше женщин-президентов. Больше женщин-министрок. Плюс я бы хотела ощущать это не только на цифрах, но и в обществе. Например, если женщина рассказывает про ситуацию насилия, я хочу, чтобы ей дали безусловную поддержку. Да, суд будет разбираться в том, виновен, невиновен. Это как бы задача суда. Наша задача — поддержать жертву или выжившую после насилия. Это должна быть база. Мы ни в каком случае не должны обсуждать, как она могла это спровоцировать, в чем она была одета, что она сказала, и вот это вот все. Недавно был случай с белорусской Лизой, которую изнасиловали, и после чего она впала в кому и умерла в Варшаве. И я думала, что белорусское общество после 2020 года и после связи вот этого государственного и домашнего насилия поняло, насколько, ну, важно все-таки других ценностей придерживаться, насколько важно поддерживать женщин, переживших такое. У нас не полиция, у нас милиция. Было сильное государственное насилие, в том числе в тюрьмах, пытки, изнасилование женщин, чему есть доказательства и свидетельства. И мне показалось, что все демократическое сообщество должно бы понять, что так нельзя. Но те комментарии, которые я увидела, меня просто ужаснули. Люди просто советовали девочкам записываться на курсы самообороны, но не советовали мужчинам не насиловать. Ну так, для примера. Обсуждали, почему она была одна ночью. обсуждали, почему она там пила алкоголь. О, ужас, женщина пила алкоголь, катастрофа, и была с подружкой в караоке. Кошмар, кошмар. Меня это ужасно просто разозлило. Все эти комментарии просто для меня это варварство, когда обвинение жертвы — это варварство, это палеолит. Я не хочу, чтобы в 21 веке такое оставалось. Что бы ни случилось, если что-то случится с вами, вашими подругами, сестрами, дочерьми, они никогда в этом не виноваты. В насилии всегда виноват автор насилия. Вот когда это станет просто аксиомой, тогда я пойму, что изменения начались.
Ты когда рассказывала эту историю, я думаю, что, возможно, многие наши слушатели с ней знакомы. Если не знакомы, то просто погуглите. Это, правда, ужасная история. И вот после того, как мы наблюдаем вот внутри самого сообщества и вроде как развитых людей, да, у которых есть куча информации, которые читают умные книги, слушают классные подкасты, которые, окей, точно такие же женщины, и когда вот такое происходит, ты понимаешь, ну а вообще, какой как бы смысл? Мы говорим, 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 пишем, выступаем, читаем лекции, обсуждаем, но как будто бы это бессмысленно.
Знаешь, у меня есть много пессимистичных мыслей. Иногда хочется все бросить, и мы обсуждаем с женщинами, которые тоже занимаются продвижением прав женщин, активизмом или журналистикой в этой сфере. У многих часто опускаются лапки, но у меня есть очень четкое понимание. Да, я, возможно, не доживу до глобальных изменений, но я точно почувствую разницу, если я не буду этого делать и если этого не будут делать другие активистки. То есть откат, который мы получили за 2023 год на 70 лет, произошел потому, что мы не смогли защитить какие-то права. Да, мы подумали, что некоторые права принадлежат нам по дефолту, а так нет, никакие права женщинам не принадлежат. Мы всегда должны их отстаивать, всегда должны их защищать. Потому что если этого не произойдет, произойдет запрет на репродуктивное право, на, по сути, запрет абортов в Штатах, в Польше, переход талибанов и всего прочего. Консервативный поворот мира намекает нам, что нам вообще нельзя останавливаться. Нам в движении нужно больше активных, злых женщин, которые не дадут остановиться в достижении этих прав. Не будут воспринимать это все как просто базу, как, не знаю, то, что нам по дефолту принадлежит. Нам не принадлежат эти права, нам все равно их постоянно нужно защищать. Так есть такой мем, ТикТок: «Злые мужчины в политике, идите в психотерапию. Злые женщины в психотерапии, идите в политику». Вот я абсолютно за этот сценарий. Мне кажется, нам нужно больше смелых и злых женщин, потому что уже пришло время разозлиться. Знаешь, есть стадия принятия неизбежного по Кюблер-Росс. Мне кажется, нам пора перейти на стадию гнева, потому что в гневе девочек же не учат злиться, да? Девочек учат прятать такие эмоции вот в патриархальной культуре. Мне кажется, девочкам пора разозлиться, потому что в злости там очень много энергии. И мне кажется, вот нам эту энергию надо конвертировать просто в дело.
Но в этом подкасте, как вы поняли, вас будут учить испытывать...
Злиться?
Да, будут учить испытывать все эмоции, потому что все эмоции важны, все эмоции нужны. Давай разберем три стереотипа. Я вот тут опросила свою аудиторию, своих слушателей, своих подписчиков и выделила три самых таких топовых. Женщины — плохие руководительницы и лидеры. Они менее амбициозны и предпочитают семью работе.
Bullshit, bullshit. Слушайте, ну так уже, конечно, нельзя. Так уже, конечно, нельзя. Уже пора перебираться из палеолита, оставлять пещеру и приходить к нам в коворкинги. Давайте будем пить кофе из кофемашины, пользоваться благами цивилизации. И в целом, под благами цивилизации я предполагаю и блага как бы интернета, да? Вот мы открываем интернет, находим строчку Google, Яндекс, что вам угодно, хоть ChatGPT спросите и задайте вопрос. Правда ли, что женщины плохие руководительницы? Лучше задавайте на английском, потому что там больше качественной статистики, и вам там прям все расскажут. Вот правда, многие мужчины не верят женщинам. Ну ок, спросите ChatGPT. Вот чату GPT доверяют все. Давайте спросите у ChatGPT, правда ли, что женщины плохие руководительницы, и послушайте, что он вам расскажет. А он вам покажет огромное обилие статистики, которая говорит, что нет ни одного доказательства, нет ни одного исследования, которое бы сказало, что женщины плохие руководительницы. Более того, у нас есть исследования, которые говорят, что женщины лучшие руководительницы, чем мужчины. По одному исследованию, по 13 из 18 критериев женщины превосходят мужчин на руководящих позициях. В этом в том числе помогает более высокая эмпатичность, женщин зовут, когда нужно решить какую-то проблему. Посмотрите, есть классная статистика, как женщины управляли компаниями и странами во время пандемии. Женщины справились с этими задачами лучше. Причем мне кто-то сказал или написал в комментарии, чтобы как-то создать дискуссию, что а вдруг это были только там какие-то классные страны, которыми несложно было управлять. Нет, это были в том числе африканские страны, у которых и так есть пиздец некоторые, и пандемия могла их просто как бы погубить. Но женщины вырулили и справились лучше многих мужчин в соседних государствах. Вот, собственно, корреляция того, что женщины хорошие руководительницы, и более того, иногда даже лучше, чем мужчины, показывает нам, что этот стереотип давным-давно пора сохранить. Я даже не буду перечислять эту статистику, просто посмотрите на самые уважаемые издания и организации, которые ее проводят. На большую консалтинговую четверку вроде McKinsey, на Всемирный экономический форум в Давосе, на Всемирный банк, на Международную организацию труда. Я даже не буду вам говорить, почитайте статистику ООН, вы же не верите ООН и всем таким организациям. Почитайте экономистов, почитайте работу, за которую человек получил Нобелевскую премию по экономике, пожалуйста. Посмотрите, у нас есть доказательства. И когда со мной начинают дискутировать, я прошу, покажите мне хоть одно исследование с нормальным количеством источников, хорошей выборкой, которое принято научным сообществом, которое бы сказало, что женщины плохие руководительницы. Тогда я начну дискуссию, потому что пока это просто я разговариваю, знаешь, с детским садом и говорю о том, что давайте научимся разговаривать, не бросаясь друг друга кашей. У нас немножко разный уровень диалогов там.
Так, окей, второй стереотип. Успешная женщина, одинокая женщина.
Вообще, знаешь, и несмотря на то, что это, конечно, стереотип, мне хочется сказать, я как-то написала статью в Forbes Woman, за которую мне прилетело с комментарием, что я радикальная феминистка. Я вообще не называю себя радикальной, я интерсекциональная феминистка. Это феминистка, которая учитывает разные, наверное, категории, да, угнетения. Например, есть сексизм и гомофобия. Если женщина одновременно с тем принадлежит ЛГБТК-сообществу, у нее больше дискриминации, чем просто у женщины, обычной гетеросексуальной. И мне прилетела претензия, что я радикальная феминистка, потому что я написала статью, в которой попросила не советовать женщинам выходить замуж. Потому что эти советы губительны для женщин. Потому что у женщин, которые живут без мужа, лучше финансы, лучше карьера, они дольше живут, у них больше оргазмов. И знаешь, вот эти шутки про то, что вот останешься со своим характером, одна с 40 котами в своей квартире пить вино. И я так смеюсь, говорю, а можно как-то приблизить это побыстрее? В своей квартире, с котами, с вином, вообще счастье. Где расписаться?
В принципе, вообще неплохо.
Отличный план. Кто вообще, кто откажется от такого? Действительно, статистика говорит, что мужчинам брак выгоден, потому что мужчины как раз живут дольше, потому что в кои-то веки женщина отправляет его к доктору, да, а не когда у него нога отвалилась.
И к психологу.
И к психологу вообще, да. О нем заботятся. У мужчины лучше зарплата, когда он женат. У мужчины лучше психическое состояние. Но при этом, при всем, все равно мужчины чаще совершают суицид или попытки суицида, потому что это не из-за женщин, а из-за как раз гендерной социализации, которая вот заставляет его все делать. Все, вот я собрался, и добытчик, и все, и не ною, не плачу. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Знаешь, это буквально про гендерную социализацию мальчиков.
Мой муж будет это монтировать и скажет: спасите, я здесь, помогите.
Блять, я заплакал.
Но это то, о чем мы говорим, то, о чем говорят гендерные исследовательницы, что патриархат гадит всем. Нет такого, что мужчины абсолютно всегда выигрывают от патриархата. Нет. Мужчинам тоже плохо. Женщинам хуже, но мужчинам тоже плохо при патриархате. Поэтому мужчины должны ходить в футболке «We all should be feminist», а не вот это вот все, а не писать в комментарии «Сама виновата». Поэтому успешные женщины могут иметь любой социальный статус и семейный статус. Но, давай так, но, конечно, зависит от мужчин. Не каждый мужчина вообще сможет смириться с тем, что его женщина, а, работает в принципе, б, успешно, ц, зарабатывает больше него. Для мужчины, ну, который рос в патриархальной культуре, легче умереть. Он пойдет, прибьет себя к дереву, я не знаю, не будет при этом звонить доктору и психологическую службу, просто потому что он мужик, но будет очень сильно страдать и не справится с тем, что как это так, женщина зарабатывает больше него. Как это так, женщина успешнее.
И плохо будет в этой ситуации на самом деле всем.
Абсолютно, да. Поэтому не буду давать советы женщинам, что нельзя выбирать таких мужчин. Выбирайте, кого хотите, но будьте осознанны, да. Мы в ответе за тех, кого приручили. На самом деле, нет, девочки, выбирайте партнеров, каких хотите, а мальчики, пожалуйста, идите к психотерапию. Идите в психотерапию, прорабатывайте свои детские травмы. Вы никому ничего не должны, вы должны только то, о чем договорились со своим партнером или партнершей. У меня, я не знаю, как у феминистки и вроде бы там достаточно успешной женщины, я вообще себя прекрасно чувствую. Ничто не мешает моим романам, ничто не мешает моим замужествам, ничто не мешает созданию ребенка. Как-то все справляемся. Вот прям справляемся, да, Оль?
Справляемся, да. Так, давай третий стереотип. Мальчики всегда технари, девочки гуманитарии.
Я обожаю этот стереотип, потому что он король булшита. Король булшит бинго. Ты, наверное, знаешь, что я занималась исследованиями для своей магистерской. Вся моя магистерская работа в Вильнюсе была посвящена как раз женщинам в IT. Для меня это очень важная тема, потому что Беларусь когда-то считалась такой силиконовой долиной Европы или кремниевой долиной Европы. Разные были заголовки у статей.
Кстати, почему? Дешевый рабочий труд?
Слушай, у нас просто в Беларуси другая немножко была система. Там не столько было коррупции, сколько национализаторство. То есть большинство компаний были национализированы, а в IT никто не разбирался в государстве. И поэтому очень долгое время IT было такой независимой сферой, в которую вливали деньги, которые давали развиваться, что важнее всего, ей просто не мешали, и она расцвела. Это была единственная сфера, в которую государство не могло включиться, потому что это просто не дорубало вообще, что это такое, как к этому подступиться.
Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
И это важно, потому что для Беларуси IT-сфера была просто королевской. Там были всегда лучшие зарплаты в 3-4 раза больше, чем средняя зарплата по стране. Эта работа предполагает независимость от места работы, то есть можно работать дистанционно, что для женщин невероятно важно, потому что многие женщины совмещают карьеру и материнство или личную жизнь, или уход за больными родственниками, или престарелыми. Это все на женских плечах, и для женщин дистант просто супер важен. И для меня IT была сферой, которая, я всегда предполагала, подарит женщинам независимость и свободу. Но это одна из тех сфер, в которых прогресс идет явно быстрее. Потому что там хоть ты собаку научи кодить, и они ее посадят кодить, потому что вообще плевать, кто работает. Большинству людей. В IT действительно много возможностей. Я начала изучать эту тему, потому что меня начало удивлять, почему в белорусском IT так мало женщин. Почему, если есть возможности? Я поговорила сначала с работодателями. Они мне говорят, у нас уже даже вопросы про часики никто не задает. А я думаю, ну ладно, в чем тогда проблема? Почему классные зарплаты? Выучиться, в принципе, ну можно начать там за год. Пошла на тестировщицу, например. Но все равно большой дисбаланс и зарплат, и в целом по количеству женщин-мужчин в сфере. Я начала разбираться, и оказывается, здравствуйте, мы пришли к тому, с чего начинали. Виной всему стереотипы. 95% женщин, которых я опрашивала, а там почти 300 человек, 300 женщин, которые, что важно, хотят войти в индустрию, но до сих пор не попробовали. То есть это еще и мотивированные женщины, которые очень хотят себя попробовать. Мы понятия не имеем, какое количество женщин не пошло в эту сферу из-за стереотипов. И вот эти 300 мотивированных женщин, чуть-чуть меньше, но тем не менее большая выборка, сказали, что 95% из них сталкивались со стереотипами мальчики-технари, девочки-гуманитарии. Не женского ума дело. И вот этот весь булшит, который, очевидно, сильно влияет на нашу социализацию и выбор профессий. Как это влияет? Есть исследования, которые показывают, что до 4 класса у девочек и мальчиков одинаковые склонности к математике и к точным наукам. Одинаковые. Все любят цифры или все не любят цифры, да? То есть есть определенное количество детей, которым нравится, и есть те, которым не нравится. Все прекрасно.
Угу. Не зависит от гендера вообще никак.
Не зависит, нет. Угу. Там настолько маленький процент, причем иногда и в ту, и в другую сторону, что ученые и исследователи считают этот процент непоказательным. Он не учитывается. Это считается погрешностью, там меньше 1%.
Угу.
Что происходит после 4 класса? У нас начинается негласный учебный план. Это касается как раз гендерной социализации. Что девочки все равно должны выйти замуж. Это не написано в учебниках, но это проговаривается учителями. И какие-то шутки, какие-то, вот, знаешь, присказки. Он ему, она ему. То есть это вот что-то, что не учитывается нигде. Что очень сложно посчитать. Мы видим из-за этого результаты. То есть мы говорим с этими девочками, девочки говорят. Вот у нас был урок информатики, на котором у девочек был второй труд, их отправляли шить, а у мальчиков была информатика. Потому что компьютеров на всех не хватало, и школа решила вот так. Ведь девочкам важнее труды, девочкам важнее уметь делать бутерброды и шить рубашку, а мальчикам важнее программирование. В Беларуси и в России, кстати, я знаю такие кейсы, когда были, знаешь, кружки информатики, на которые, в принципе, не пускали девочек. А это, вообще на минуточку, законом запрещено. У нас запрещена дискриминация по половому признаку в системе образования. Нельзя, но она происходит. Она происходит, потому что есть стереотипы, с которыми надо работать, с которыми надо бороться. Что женское предназначение обязательно выйти замуж, Меня, кстати, саму это коснулось в школе. Я в какой-то момент участвовала в олимпиадах по математике, но там не все догоняло, вот 7-8 класс, и как-то спросила учительницу, говорю, а вот можете здесь объяснить? И она мне сказала такую фразу: ты с этими ресницами все равно замуж выйдешь, чем мне тебе тут объяснять, перед тобой распинаться? Для девочки-подростка это очень важные слова. Не потому, что ты слушаешь априори всех учителей, а потому, что это очень обидные слова. Любые вопросы подростков надо сильно уважать, потому что проявлять активность в этом возрасте очень сложно, потому что очень страшно столкнуться с каким-то остракизмом, да, что тебя не поймут, а смеют. И вот это ощущалось, как будто бы меня высмеяли. И вот в голове засела эта история. Я все равно выйду замуж, а с учетом того, что мне еще в детстве постоянно упирали на красоту, то есть меня никогда не хвалили ни за что, кроме красоты, у меня, конечно, был сильный перекос в сторону того, что вся моя ценность заключается только в моей внешности. И тут я получаю еще такое подтверждение от учителя. То есть все твои самые значимые взрослые в жизни, родители, там какие-то старшие родственники и учителя говорят тебе, что для тебя самое главное и самый лучший сценарий — это замужество. И так происходит не только у меня, большое количество девочек с таким столкнулось. Помимо этого, у нас есть супер маленькое количество ролевых моделей. То есть в классе математики в лучшем случае хотя бы один портрет есть Софьи Ковалевской, но вообще, как правило, нету никого. Нету портрета Ады Лавлейс, которая была первой программисткой, нету портретов женщин, которые помогали первой ракете, которые запускали на Луну, нету всех этих портретов, нету истории этих женщин, которые, вопреки всем стереотипам, вопреки запретам, прокладывали эту дорожку нам. Когда у девочек нет ролевых моделей, они, скорее всего, не пойдут в сферу. То есть что они видят? IT сейчас — это мужская песочница. Там нет женщин-руководительниц, там мало женщин. У нас нет известных кейсов, когда бы женщина добилась в этом успеха. И девочки выбирают все-таки более такой комфортный путь, да, в котором чаще всего они добиваются успеха, потому что, ну, сложно в таком возрасте идти вопреки чему-то и думать, что там только у тебя все получится. Тебе нужно все равно хоть какое-то подтверждение. И вот мы берем это в совокупности, эти гендерные стереотипы, эту социализацию, отсутствие ролевых моделей, и получаем, что у нас девочки реже, в принципе, поступают на какие-то технические специальности. Происходит дальше еще хуже, потому что почти половина из них уходит в другие сферы по окончанию университета, потому что в университете они сталкиваются с этим же говном, с этим же токсичным говном от учителей, которые не уделяют им внимания, не отвечают на их запросы, на их поднятые руки, и в целом, ну, как-то эти вот шуточки, они же тоже сильно влияют. Есть исследования, которые говорят, что токсичная маскулинность буквально вынуждает женщин-руководительниц покидать рабочее место. А IT, технические сферы — это очень токсичная среда, в которой шутки про блондинок, и вот это вот все норма вещей. По моему исследованию, и оно совершенно синхронно с международными исследованиями, девочки такие же талантливые, крутые, способные в IT, но за счет гендерной социализации очень маленькое количество пробует себя в этой сфере, и очень большое количество женщин уходит, потому что если ты талантливая и крутая, и у тебя хватило амбиций, чтобы пойти вопреки стереотипам, ты, скорее всего, уйдешь с рабочего места, где тебя не ценят. Потому что раз уж ты прошла этот путь, тебе легче пойти в компанию, где тебя хотя бы будут оценивать по профессиональным твоим навыкам и скиллам, а не потому что у тебя есть вагина.
Хочу как раз порекомендовать подкаст «Директор на удаленке» и телеграм-канал Насти про поиск работы за рубежом «Лайфхаки удаленщика». Настя консультирует и менторит начинающих продуктов и проджект-менеджеров, управленцев команд и ребят, которые хотят попасть на работу в инновационные компании. Также Настя ментор международной программы «Woman in Tech». Настя помогает своим ученикам построить стратегию поиска работы в IT и получить оффер мечты. В ее телеграм-канале также можно найти подборку классных вакансий из сферы IT на позиции от юриста и проджекта до директора по маркетингу. А в ее подкасте «Директор на удаленке» можно послушать вдохновляющее интервью с ребятами из сферы IT со всего мира. И, конечно же, с женщинами. Все ссылки будут в описании. Следите за Настей, и у вас точно скоро будет классный оффер. Марина, расскажи, где ты на все это, на весь этот огромный объем исследований, лекции и все, что ты делаешь, запись подкастов, где ты берешь силы? Вот лично ты.
Ну, мне кто-то из моих друзей говорит, что я плыву на топливе из горящей жопы. Знаешь, что у меня есть энергия, она перерабатывается. Вот у меня горит жопа, и я научилась ее перерабатывать. Я стараюсь не ругаться с мужчинами в интернете и конвертирую эту энергию в какие-то исследования, потому что если мужчина не настроен на дискуссию и диалог аргументированный, если он не готов подвергнуть свою точку зрения сомнению, то я просто беру и иду, делаю исследования, потому что он верит только цифрам. Я понимаю, что он не верит цифрам, например, европейским. Я иду, делаю свое исследование, показываю ему, как это здесь. Этот подход для меня более продуктивный, потому что, ну, вот как так получается. Раньше у меня был период, когда я уже 10 лет в Твиттере. Наверное, вот лет 5 из них я бесконечно ругалась с мужчинами в интернете. Такое было хобби у Мариночки.
Это было не просто смело, это было пиздец как смело.
И потом в какой-то момент, когда у меня родился ребенок, я подумала, что ну, это же не очень продуктивно, да, вот по одному их уничтожать. Шучу,
я
мальчики.
Я буду им просто исследованием в лицо кидать.
Да. Я буду делать лекции. Буду просвещать других девочек, которые тоже выйдут со мной в поле и начнут с этими мудаками бороться, рассказывать. Или просвещать тех, кто реально хочет просветиться, потому что есть разные люди. Если человек действительно хочет получить информацию и ему правда интересно, я всегда, ну, любые подписчики, я всегда делюсь информацией в личных сообщениях, в комментариях, потому что, ну, это просвещение, оно такое, начинается с малого. Ну и плюс я, наверное, какие-то практики использую, такие человеческие, для поддержки своего тела. Как, мне кажется, моя кошка иногда думает, это кожаная, никак не уймется. Я бегаю, прыгаю, дышу, делаю йоги, нормально питаюсь. То есть для меня хорошая еда и обилие фруктов и овощей нужно не для того, чтобы я похудела, а для того, чтобы у меня хватило энергии пережить мудаков и дожить до гендерного равенства. Просто фашиком назло.
Аминь. Я оставлю ссылку на Маринин твиттер, он, правда, очень забавный и смешной, мы всей семьей на него подписаны. Да, и постоянно репостим всякие ее смешные шуточки. Спасибо тебе большое. У меня, наверное, будет последний такой вопрос. Философский, может быть, чуть-чуть. Какая вот сейчас, на момент 24-го года, 21-го века, самая идеальная страна с точки зрения гендерного равенства? В какой стране, короче, комфортно жить женщинам?
Это все скандинавские страны. Они в целом все очень вменяемые. Они отлично показывают, во-первых, что это не разовое мероприятие. То есть у них нету такого. Вот мы ввели этот закон, и все. Мы лучшая страна в мире для женщин. Они понимают гендерное равенство как структурную и системную проблему. Это гениальный путь, потому что у структурной и системной проблемы нет одного решения. Только гендерные квоты не помогут. Более того, есть исследования, которые показывают, что гендерные квоты, введенные в неподготовленные аудитории, делают хуже. То есть если в компании не было никакого просвещения, и тут внедрили гендерные квоты, то женщины уйдут из этой компании, потому что на курилке все будут шушукаться, что она насосала или ее вот так вот посадили туда. Очень много нюансов, и страна, которая понимает проблему структурно, понимает, что нужно очень много маленьких решений. Они могут быть вообще недорогими, они могут быть некоторые бесплатными, но много решений во всех сферах. То есть для них нету такого, что мы внедрили только один закон или только, не знаю, одно министерство сделали. У них гендерное равенство пронизывает все законодательство. То есть они пересмотрели всю свою систему на тему дискриминации женщин. И оказалось, что даже в неочевидных документах были какие-то моменты, которые нужно было фиксить и решать, да, проблему. И это супер, и это важно. И они не останавливаются. Они говорят, что мы понимаем цель, понимаем, что она сложно достижима, но мы на этом пути. И они постоянно становятся лучше. То, что я тебе говорила, что у нас нет ни одной страны, которая добилась бы гендерного равенства, да, даже с точки зрения оплаты труда. Вот скандинавские страны ближе всего, там меньше 10% разница в заработной плате. Это классный показатель. Это страны, в которых после женского «нет» не начинается дискуссия. Женское «нет» — это законченное предложение. Тебе не нужно оправдываться за свое «нет», не нужно объяснять, почему «нет». Просто «нет» — и все, никто к тебе больше не подойдет, если ты сама этого не захочешь. И для меня это важно, потому что иногда со мной спорят сами девушки, про то, что вот этот феминизм лишит нас флёра и вот этого вот всего. Но сори, если ваша сексуальная энергия друг к другу прервется только от того, что ты скажешь «да, я хочу с тобой секса» или «хочу с тобой заняться сексом», то у меня вопросы к вашему сексуальному притяжению друг к другу. Что ж там за хрупкая сексуальная энергия? Там, да, практикуют активное согласие, они постоянно проверяют свое законодательство, всякие документы, проекты, инструменты, проверяют на эффективность. И это самый классный путь, когда мы не просто внедрили и проверяем еще, что это, как это работает, спрашивают женщин. Мне очень нравится, мне кажется, это классный путь. У России сложнее путь, несмотря на то, что Россия была однажды в числе первых, в числе инноваторов, российские женщины одними из первых получили право голоса и право работы, право на оплачиваемый труд. Но, к сожалению, этот статус испортил все, потому что сейчас российское правительство сидит на лаврах и думает, что они так и остались победителями, а они превратились в аутсайдеров. И Россия, которая сейчас находится между Угандой и Эфиопией с точки зрения гендерного равенства и прав для женщин, конечно, вообще сосет, не говоря ни о каких вообще лидерских позициях. Давным-давно упущено это лидерство, потому что вы ничего с ним не делали. Вы упустили возможность. Вы подумали, что это право, ну вот как женщины подумали, что все права им уже принадлежат. Нет, ничего не принадлежит, нужно работать.
Ну, типа и все само по маслу будет работать, нифига.
Конечно, конечно. И когда страна, в которой нет ни одного закона, защищающего женщин от харассмента, домогательств, насилия в обществе, на улице, на работе и дома, не может говорить ни о каком гендерном равенстве. Поэтому процесс долгий, сложный, но классный.
Клёво. Спасибо тебе большое. Я от себя могу лишь тебе пожелать очень много сил, потому что я вижу, слежу за тобой, за твоими социальными сетями. Я вижу, как много ты делаешь. И для меня, как для женщины в том числе, и как для мамы девочек, это тоже очень важно, потому что, ну, по сути, ты это все делаешь для всех нас. Такая, мне кажется, женская поддержка, она в том числе очень важна и очень нужна. Поэтому, пожалуйста, мы сегодня затронули очень классную тему, очень нужную. Поддержите подкаст на той платформе, где вы его слушаете. Поставьте сердечко на Яндекс.Музыке, звездочку, комментарий можно ставить на Apple подкастах. И мы есть в аудиоформате на YouTube. Там можно оставлять комментарий к выпуску и тоже подписываться. Все ссылки на Марину я оставлю в описании к этому выпуску. Также в описании вы найдете ссылки на подкаст Насти, директор на удаленке, и на ее телеграм-канал «Лайфхаки удаленщика», где можно найти классную вакансию в сфере IT и получить консультацию или личный менторинг от Насти. Услышимся через неделю. Всем пока!